Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, а мой сегодняшний гость Дмитрий Маликов. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте, очень приятно вновь побывать на ваших волнах.
Я тут посмотрел, что наша встреча втроем с вашим отцом еще была 11 лет назад, в 2000 году, в нашем эфире. Тогда мы сидели, ну, где-то примерно вот в этой студии, которую переделывали немножко с тех пор. Тогда не было телевидения. И тогда задавали вопросы, там, типа, дочки, матери, отцы и дети что-то вытаскивали, карточки, отвечали на эти вопросы. Тогда только, кстати, родилась ваша дочка. А сейчас ей уже...
Да, 11 лет.
11 лет прошло.
Да.
Такой нарядный вы сегодня, прям как с концерта, для тех, кто смотрит нас по сетевизору. Что за повод?
Да, но повод, на самом деле, гламурный, светский повод, потому что сегодня Ксения Собчак празднует свой юбилей. Вот, и нам, ну, пригласила достаточно широкую общественность. Мы просто давно знакомы и много раз общались, поэтому были в числе ее гостей. Вот только все гости начали, так сказать, поглощать дефицитные продукты, вот, а мне уже нужно было ехать. И, ну, собственно говоря, я очень ну, соскучился по такому эфиру и очень большим уважением отношусь к вашей станции.
Маленькая компания такая тесная, человек 500-600, как
не совсем, человек 150-150.
Да.
Нет, еще пока не дошло до пения. Но сейчас вот посмотрю, как состояние будет. Может, после эфира вернусь.
А Ксения собирается петь?
Ну, там какие-то она сюрпризы готовит гостям. Был замечен там Быков и Ефремов, так что я думаю, Арлуша. Так что я думаю, это будет поэтический, песенно-поэтический вечер будет.
Все вместе споют. Напомню, Дмитрий Маликов, гость нашей сегодняшней программы. Есть вопросы от слушателей, их довольно много. Можно, кстати, для разнообразия начать из части этих вопросов. Был ли хоть один концерт во время гастрольного тура? У вас сейчас гастрольный тур идет, насколько я понимаю, по разным городам, и скоро в Москве, мы об этом еще поговорим, на котором вы не спели свою песню «До завтра».
Нет. В данном туре таких концертов не было, потому что были песни, которые я пел после «До завтра», потому что меня публика не отпускала со сцены, но дело в том, что это, в общем-то, моя визитная карточка, и она как нельзя более подходит для финала концерта.
Еще про одну песню. Джанни пишет, это по интернету пришли вопросы. В 2008 году в Астане вы участвовали в конкурсе песен на казахстанской столице, где прозвучала песня «Город любви и мечты». К сожалению, пишет он, до сегодняшнего дня я так и не нашел эту песню. Песня вместе с мелодией дорогого стоит. Она не выходила нигде?
Она нигде не выходила, потому что действительно это был, так сказать, такой, ну не то чтобы заказ, но просто это была действительно конкурсная была история. Я потом ее нигде не выпускал, потому что это песня, конкретно посвященная конкретному городу, хотя действительно получилось достаточно симпатично. Я думаю, что на сайте вот хорошая идея, может быть, сделать какой-то раздел неизданное, где можно разместить просто такие редкие песни, которые не вошли в альбомы.
Ну, по-моему, хорошая идея. Можете вполне сделать, чтобы эту песню тоже можно было найти. Причем не один человек, несколько человек писали именно об этой песне.
Здорово.
Да, поддержку была.
Спасибо.
Предвыборный период. Леонард 7 спрашивает, как у вас с отсутствием гражданской позиции или, подобно Макаревичу, ваше дело песни? Еще был вопрос о том, пойдете ли голосовать и за кого именно.
Я буду 4 числа в Астане как раз. У меня гастроли, я не знаю, там можно проголосовать?
Открепительный талон взять и заранее проголосовать. У нас все можно, да, главное отдать голос.
Да, главное желание,
но я вижу в ваших глазах сомнения. Не хочется идти голосовать, что ли?
Нет, почему? Я просто еще не решил за кого.
Еще есть время.
Да, еще есть время, да, еще до 4 числа.
Это компания, которая идет.
Да, активная компания только еще идет, и надо посмотреть, как, что, чего. Интересно.
Лидеров не определилось пока. Понятно. Еще вопрос о вашей машине. Есть у вас белоснежный конь с госномером ОМР? Нашли его на сайте. И просят вас без дураков ответить в эфире, зачем такие номера нужны вам. Считается, что эти номера, я даже не знал этого, вроде как такие, ну, для обреченных властью или таких неприкасаемых?
Не, ничего подобного, меня тормозят так же, как и всех. А номера просто у меня знакомый работает. Он мне говорит, хочешь такие номера? Я говорю, ну, хочу, нормально.
А что дает такой номер?
А ничего он не дает, на самом деле. Говорят, что это номер, который, ну, МР, там, не знаю, что это значит, аббревиатура.
Ну, что там милицейская, по-моему, была, или не помню.
Милицейская, да?
Или московская, что ли, да? Подсказывает мне, но я не слышу, Николай подсказывает. Ладно, потом разберемся.
С номерами. Но на самом деле я не сторонник, в принципе, абсолютно отношусь к этому спокойно и всю жизнь ездил на простых номерах. Просто это как бы такой, просто был жест какой-то такой добрый, именно как подарок, что ли, можно так выразиться.
Гонщик?
Нет, я стараюсь не нарушать правила. А если меня останавливают, то, в общем-то, в основном люди доброжелательные, и если я не нарушаю, то просто отпускают, отделываюсь автографом на диске. В основном.
Диски всегда под рукой.
Диски всегда под рукой. Это да.
Понятно. Дмитрий, я тут посмотрел и вот обнаружил у вас период примерно с 2000 или 2002 по 2007 год, когда вы вроде не выпускали новых альбомов, не снимались в фильмах, не получали наград. С чем это связано? Или это просто
ошибка? Нет. Дело в том, что альбом, по-моему, действительно я не выпускал, но просто я выпускал песни, которые становились достаточно известными, и потом они собрались в один альбом. Просто альбом... Потом у меня были инструментальные пластинки, которые не так, так сказать, может быть, широко расходятся. Вот. Это период творческих исканий, который вот увенчался как раз в 2007 году проектом и пластинкой «Пианомания», которая, в общем, положила начало целому направлению в моем творчестве, то есть инструментальной музыке. Вот. Поэтому всю жизнь и постоянно, каждый год, вот, как робот, выпускать пластинки, тем более песни, тем более такие хитовые, это очень трудно. Это даже Битлз удавалось только 4 года.
То есть не было такого периода усталости, когда хотелось куда-нибудь идти в сторону, укатить там с друзьями, с кем вы там катаете на машинах?
Ну, у меня бывают такие периоды. Да, бывают у меня такие периоды, но они не длятся долго, к счастью. Это не такие, не годовые, а все-таки, ну, там, 1-2 недели. Ну, могу себе, так сказать, позволить куда-то рвануть.
Угу. А переход больше в сторону классической музыки, ну, потому что ни для кого, наверное, не секрет, что вы получили классическое музыкальное образование.
Да, но это связано просто с тем, что в рамках песенного творчества становится немножко тесновато, и поэтому хочется эти рамки расширять, а инструментальная музыка и классическая, и своя собственная, как композитор, она позволяет не ориентироваться на радиоформаты, на песенную форму, на слова, которые очень в песне имеют большое значение, на незамысловатую мелодию, которая необходима, чтобы была в песне, и позволяет развернуться, поэтому появляются такие жанры, как музыка для кино, например, или музыка для фестиваля света московского первого, для которого я вот написал 20-минутную сюиту, и 21 октября было в Москве на Красной площади открытие этого фестиваля. Вот. Но песни тоже остаются, потому что песня, в общем, такой жанр очень демократичный, массовый, и я, честно говоря, привык к тому, что песни звучат, песни нравятся, и, в общем, уже не одно поколение вместе со мной растет на моих песнях в том числе.
Дмитрий Маликов, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Примерно годичной давности ваше интервью читал, в котором вы говорили, что подумываете, не отказаться ли вообще от поп-музыки и от песен, не заняться ли целиком инструменталом и серьезной музыкой.
Пока не получается, потому что песни кормят. Вот. И это позволяет мне, так сказать, реализовывать интересные проекты, абсолютно некоммерческие. Потому что все, что связано с инструментальной музыкой, это очень тяжело продвигать. Так как современные... В общем, только интернет позволяет как-то двигать эту музыку. Но в интернете в основном музыка интересуется достаточно активно молодежь. А все, что касается вот такой более, так скажем, продвинутой музыки, то есть более сложной, здесь радио не крутит, телевидение тоже с трудом. Вот. Поэтому приходится искать какие-то новые формы. Вот. Вообще мечта моя вот, давать концерты именно собственной инструментальной музыки, которая, ну, я бы охарактеризовал этот жанр как, ну, неоклассика, что ли. Вот. И сейчас я закончил работу над новым альбомом, он практически готов. вот, где будет целиком сольная фортепианная музыка моя. Посмотрим, какой у него будет успех, и посмотрим, как вообще его двигать, и, потому что продавать его, условно говоря, продавать в кавычках, вот в прямом смысле как CD, уже практически нерентабельно и невыгодно. Поэтому задача просто, чтобы эту музыку услышало как можно больше людей. Поэтому, может быть, я буду ее размещать на сайтах, которые, ну, бесплатные сайты. То есть, вот, к сожалению, так меняется ситуация, и в принципе, российские артисты никогда особо много не зарабатывали на пластинках, на продаже пластинок. А сейчас, по-моему, это уже и в мире происходит, то, что эта тема как бизнес заканчивается.
Я встречал утверждения, все больше этих утверждений, что в эпоху интернета вообще музыкальное мышление альбомами, которое было характерно для многих, оно заканчивается.
Оно заканчивается, мне это очень обидно. Песнями. Да, вы знаете, потому что я привык мыслить вот именно категории альбома. Потому что альбом — это 10-12 песен. Это разная направленность. Как правило, 1-2-3 песни становятся, ну, так сказать, популярными, если везет, конечно. И вот, а сейчас как? Вот у меня на данный момент 12 альбомов. Вот сейчас готов 13-й. Ну, я его выпущу. Ну, это потому что такая концептуальная, достаточно длинная, такая, ну, фортепианная сюита, что ли, из небольших прелюдий. Вот. А дальше как вот с песней? Вот не очевидно, что мне нужно, например, сейчас писать песню на альбом. Я вот сделал новую песню, мы сделали с Володей Пресняковым новый дуэт. Вот. Песню как раз мы с этого начали. Я посвятил отцу, нашим отцам, потому что, ну, я подумал, что песен про маму очень много хороших, а про отца песен не очень много. Как-то так. Особенно в современной сцене, на современной эстраде. И попытался этот пробел восполнить. Не знаю, насколько получилось. Вот.
Она, кстати, на вашем сайте, по-моему, выложена.
Она выложена на моем сайте. Ну, естественно, да, и клип там мы сняли, и все. Вот. А вот дальше вот писать альбом или продолжать мыслить синглами, то есть 1-2-3 песни в год, так сказать, как-то, ну, писать по-прежнему много, но выпускать в свет, так сказать, просто самую сильную песню, скажем. Вот, мне кажется, к этому все идет опять.
Напомню, Дмитрий Маликов, гость «Врагам без дураков» на «Эхе Москвы». Преснякова вы упомянули. Это правда, что с 5-летнего возраста вы знакомы?
Абсолютно правда, да. У меня старше на 2 года. Мы с ним познакомились, когда мне было 5 лет, а ему 7. И нас мамы познакомили около входа в Кремль, в Кутафью башню. Мы пошли на кремлевскую елку.
Угу. Не надоели друг другу за это время? Были периоды, когда...
А у нас были периоды, когда мы очень редко общались, и как-то так вот было даже ощущение у меня, что вообще наши пути расходятся, вот именно, не творческие пути, творческих путей у нас никогда не было таких совместных, а вот именно человеческие, что мы настолько разные люди, что... Вот. Но вот когда я ему предложил спеть эту песню, и он откликнулся, сначала скептически, он не знал о чем и что, а потом, в общем, очень так, наоборот, включился в работу, и мы ее вместе доделали. Наоборот, как-то мы очень сблизились, и нашего друга дружба вот какое-то второе дыхание приобрела.
Встретил публикацию в «Комсомольской правде», недавнее исследование, ну, не напрямую о вас, но самые привлекательные мужчины, по мнению россиянок, да. Слышали, наверное, да?
Нет, не слышал.
Нет, не то есть вас назвали не секс-символом, а, наверное, фэмили-символом, да. Потому что самые привлекательные, по мнению КП, ну, там, читатели, или тех, кого они опрашивали, вот как секс-символ, это Иван Ургант и Владимир Машков, 56,43%, да. Соответственно, сексуальные фантазии вызывают Сергей Светлаков и Алексей Воробьев. Но замуж женщины, цитирую, хотят за других. Ага. В качестве мужа они хотят видеть Сергея Безрукова и Дмитрия Маликова.
Ну, видите-ка. Ну, потому что действительно...
И, кстати говоря, прекрасными отцами детей, по мнению опрашиваемых, могли бы стать олигарх Михаил Прохоров и футболист Андрей Аршавин.
Только что общался с Михаилом Прохоровым, которого знаю много-много лет. Вот. Ну, действительно, наверное, он смог бы... Он, наверное, будет хорошим отцом, если у него, дай бог, будут дети. Потому что ему, во-первых, надо еще жениться, он все с этим вопросом разобраться никак не может. Вот такой закоренелый холостяк.
Не секрет, что ваша жена старше вас. Долгое время до рождения, собственно, совместного ребенка вы жили в гражданском браке. Что-то изменилось, когда вы оформили официальный брак?
Ну, во-первых, это было уже так давно, 11 лет назад, как раз, когда она родилась. Ну, как сказал один мой знакомый, сейчас мы были вместе в Израиле. Говорит, ну, так у нее там всякие сложности семейные. Говорит, да, я прихожу к выводу, что семья – это не самое лучшее изобретение человечества. Вот, но у каждого, конечно, по-разному. Я думаю, что сейчас будет очень много критических, так сказать, замечаний в мой адрес, особенно со стороны женской половины человечества. Вот, потому что женщина как-то больше тяготеет к семейному очагу, а мужчина, он такой все-таки более, ну, что ли, особенно в современной жизни, особенно молодой человек, как-то вот вы обратили внимание, наверное, что молодые люди не спешат обременять себя узами брака и как-то все это дело. Раньше как-то вдвоем было выживать легче, а сегодня, по-моему, легче выживать по одному.
Многие психологи считают, что вообще модель семьи меняется. То есть семья традиционная, она заканчивает свой век. И век, вот, когда каждый может достучаться до любого хотя бы по интернету, оно что-то происходит.
Что-то
в семье,
происходит, да. Я думаю, что вот наше поколение, да, оно может быть, если не последнее, то, по крайней мере, вот в традиционном понимании оно, то есть следующее поколение, вот поколение 25-30-летних людей, конечно, они, конечно, тоже женятся и все, но действительно как-то все стало зыбко в этом отношении. Но это из-за эгоизма и из-за материальности мира, потому что в первую очередь от эгоизма человек, когда думает только о себе, любовь – это в первую очередь жертва. А без любви все отношения, они превращаются, просто сексуальные отношения, они как бы активная фаза такая заканчивается, да, остается быт, а быт, он, как правило, не очень приятная вещь.
А вы себя к какому поколению относите? Что его?
К среднему.
К среднему. 41 год. Да. Удар для вас?
Ну, вообще не удар никакой. Да нет, мне все, наоборот, говорят, что вот у мужчины самый рассвет от 40 до 50 лет. Так что я вступил в самую...
Возможно, и позже даже.
Да. Конечно, позже. Конечно, Сереж. Это, на самом деле, все относительно. Важно иметь, конечно, физическое здоровье и душевное тоже.
Дмитрий Маликов, до новостей остается пару минут. Давайте дадим возможность послушать.
Спасибо. Что-то из моей инструментальной музыки.
Да, совершенно верно. Напомню, Дмитрий Маликов в программе «Без дураков» сегодня на эхе. Звучит его инструментальная композиция. Мы вернемся в студию сразу после выпуска новостей.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Дмитрий Маликов. А я осваиваю, вот сам открыл сетевизор и вижу, твитует народ в Твиттере. Сами существуете?
Да, конечно, я существую. Причем достаточно давно и очень мне это нравится. На самом деле, мне это нравится, потому что я быстро могу поделиться какими-то впечатлениями.
Короткими.
Да, плюс фотография. Вот современные мобильные средства позволяют делать неплохую фотографию, да, и запечатлеть момент, остановить мгновение, ты прекрасно. И как-то это снабдить каким-то коротким, едким замечанием или соображением, или мыслью, или чем-то поделиться. Поэтому мне нравится. Мне, так сказать, такая форма очень близка.
Вот Алексей Пастухов пишет, по крайней мере, так человек представился. Дмитрий просто в восторге от этой композиции. Это пришло как раз в момент, когда звучала композиция.
Это «Лола» называется композиция, да.
Да, открыл вас с новой для себя стороны. Супер. 34 года Алексею. Еще одна композиция будет у нас в конце.
Да, будет у нас в конце,
можно
да.
Можно будет послушать.
Да. А вообще эти обе композиции, которые прозвучат, они вошли в мой концерт «Пианомания Классик», который я презентую и представляю в Кремле 24 ноября. Вот, причем это будет шоу, связанное в основном с классической музыкой. То есть я пытаюсь сделать классическую музыку нескучной и пытаюсь ее донести до больших масс людей, потому что она, конечно же, существует в великих исполнениях и в прекрасных исполнителях, но в основном это все небольшие залы, а я вот, так сказать, замахнулся на массовое глобальное шоу. И, в принципе, в этом отношении, можно сказать, оно уникально. То есть такого в мире, в общем-то, и нет.
«Пианомания» — это та же программа, которую сейчас вы возите по разным городам России.
Не совсем так. Дело в том, что я по разным городам России вожу некий такой микс, творческий вечер больше, потому что во многих городах меня люди ждут по много лет, и я приезжаю своими песнями, в том числе ранними песнями. Где-то 65% я пою, остальные проценты я играю свои произведения и классические произведения. А в Кремле это будет в основном только суперизвестные классические произведения, сыгранные в оригинале, большим оркестром, большим хором, великолепным балетом Гедемина Сатаранды. Поэтому у нас 150-180 человек будет на сцене. Мы будем вот эту всю мощь, всю эту энергию прекрасных произведений, которые пережили уже столетия, мы постараемся донести. Вот, и это такой некий мостик, что ли, между... То есть классическая музыка, она, я хочу, чтобы было интересно и приятно не только слушать, но и смотреть. Поэтому у меня будут большие экраны, на которых специально сделано, так сказать, видеоизображение будет. То есть такой некий, в общем, некий симбиоз, что ли. Вот, у меня будет ведущий, актер Сергей Ганин, актер театра Васильева, то есть, который будет интересные какие-то вещи рассказывать из жизни композиторов, из жизни создания тех или иных произведений, и про Чайковского, и про Бизе, и про Пучини, и про Верди, конечно же. Вот. То есть и такой просветительский тоже в этом есть некий посыл, потому что мне очень хочется, чтобы пришли с детьми, мне хочется, чтобы это было не скучно, мне хочется, чтобы это было зрелищно и динамично. Поэтому вот, так, вот такая программа.
Это примерно та же программа, что во Францию возили на закрытие.
Да, совершенно верно. Это примерно та же программа, но я взял продюсирование в свои руки, тогда были продюсеры французы, а тут я просто доделал какие вещи, например, там полностью заменил видеоизображение, я пошил большое количество новых костюмов.
Для русского менталитета душа развернулась по-другому, по-русски.
Будем рвать душу. Но в оригинале. Я категорически против обработки классики, на самом деле. Поэтому я считаю, что она должна исполняться тем составом и тем, так сказать, вот тем звуком, для которого она написана. Вот. Единственное, что мы себе позволяем, это некоторые купюры. То есть некоторые произведения просто мы сокращаем, кроме «Болеро Равели». «Болеро Равели» — это настолько законченное и удивительное произведение, что там нечего сокращать, оно идет 15 минут, но у Гедемина Сатаранды замечательный номер на это произведение, есть очень такой интересный, с великолепными костюмами тоже. Вот, я немножко буду дирижировать, не все, но частично...
Петь не будете?
Петь не буду, петь будут классические солисты у новой оперы. По одной-две самых-самых популярных оперных арий.
А вас можно будет увидеть или, соответственно, на дирижерском
посту, или за роялем.
Или за роялем. Играете.
Да, я играю Чайковского, играю Рахманинова, Чайковского, первый концерт, Рахманинова, второй концерт, играю несколько своих произведений, играю «Полет шмеля», там, ну, не буду всех раскрывать секретов, потому что, на самом деле, в общем, очень хочется, я просто сгораю от нетерпения посмотреть на реакцию публики и донести вот то, что я хотел, то, что я копил себе все эти годы, начиная с 5 лет, когда меня родители отвели за руку в музыкальную школу. Потому что во Франции это все прошло очень успешно. Вот. Надеюсь, что Россия, вообще моя, так сказать, огромная мечта и желание провести эту программу по всей нашей стране, то есть, ну, по крайней мере, по городам, где есть залы для этого, ну, которые способны воспринять в каком-то виде эту программу. Потому что вот популяризация классической музыки – это одна из моих первостепенных задач.
А ее нужно популяризировать? Или желательно все-таки слушать в оригинале, вот просто там прикрыв глаза или глядя на пианиста там играющего, на дирижера?
Да,
то есть у вас и большие экраны, и свет, да. И видео, и все там, да. Будет. Так, такое симфо-поп-симфо-шоу.
Абсолютно, да. Но я выбрал такой путь, потому что... Есть великие исполнители классической музыки, вот, но круг людей, которые может и хочет на это смотреть, он достаточно ограничен. А сама музыка, она великолепна, она знакома, она проста и крайне доступна. Поэтому мне кажется, что эта музыка лечит души, и в этом и есть предназначение музыкантов. Вот. Конечно, идеально, когда это получается делать своей музыкой, но известная классическая музыка позволяет под свои знамена, мне кажется, как можно больше количество людей, так сказать, поставить.
То есть вы и петь не будете, и музыки вашей тоже не будет? Будет
моя музыка будет
дирижи.
Минимально.
Чуть-чуть.
Да, вот это вот «Лола» будет и «Ночь в Мадриде», два произведения, которые сегодня у нас звучат. Вот, я осмелился, так сказать, встать вот в ряд с великими композиторами, но не потому, что я ставлю себя в один ряд, а просто то, что у меня есть возможность познакомить публику со своими тоже произведениями. Потом многие приходят, уже их зная, потому что «Пианомания» все-таки уже бренд, который существует практически 5 лет, и некоторые пьесы просто уже полюбились, несмотря на то, что очень трудно их донести, как я говорил, до слушателей. Но, тем не менее, они как-то находят путь к сердцу. Вот. И многим, я надеюсь, будет приятно это услышать.
Дмитрий Маликов, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе». В одном из интервью встретил ваше утверждение, в шутку или не в шутку, что вы с Мацуевым запросто сбацали бы где-нибудь там на
рояле. Да, почему нет?
Вместе.
Да,
это... Удалось с тех пор?
Нет, я, к сожалению, с Денисом не знаком. Вот. Ну, так как-то не пересекались, но я знаю, что он тоже, так сказать, с симпатией относится ко мне, и я думаю, что если мы увидимся, мы что-нибудь обязательно вместе придумаем.
Mm-hmm.
Да, из последних, вот мне очень было интересно сыграть с Майклом Найманом, вот, в сентябре он приезжал в Москву, вот, и я очень люблю музыку для кино, и у него есть замечательный фильм «Пианино», где он написал музыку, которая, как мне кажется, стала большой, очень важной частью самого фильма. Вот. И, конечно, моя мечта написать музыку для подобного фильма, чтобы музыка не была сопровождением кадром, а была одним из главных действующих лиц. Вот. Не знаю, может быть, у меня это получится. Я вот сейчас работаю в том числе с Павлом Чухраем. Он снимает фильм «Москва-400» про испытание водородной бомбы в 53-м году в Казахстане. Вот. И там требуется достаточно такая глубокая, серьезная симфоническая музыка, вот, потому что там степь и, в общем, какие-то этнические моменты. Вот, может быть, получится что-то такое симбиоз. Фильм сейчас в процессе съемок, но я уже музыку прикидываю.
Еще в твит заглянем. Вопрос от Vitron4. Напомню, что абонент вызван, кстати, наш через Y или через YZ. Скажите, почему вас не видно на просторах Украины, кроме Киева? А, Виктор спрашивает, собственно.
Хороший вопрос. Ну, действительно, редко. В Харькове сейчас был недавно. Был день железнодорожника. Приезжал на Харьковскую железную дорогу. Дал концерт очень успешно. И, так сказать, а так... Не знаю, тяжеловато везде доехать. Я вот в России давно тоже во многих городах не был. Сейчас пытаюсь восполнить этот пробел. Потому что больше, честно говоря, душа лежит именно к сочинительству, к работе в студии, работе у инструмента. А концерты – это, в общем, уже, так сказать, такая производная. Вот есть артисты целиком концертные. Да, я все-таки не такой. Я Я пытаюсь все-таки как можно больше, написать каких-то произведений. Мне это больше нравится, я больше получаю. Хотя, конечно, когда концерт проходит успешно, и когда люди не отпускают, это тоже огромное счастье и очень сильно подпитывает.
Музыка к кино это уже было. А балет возьметесь написать, если будет заказ? Или когда, при каких условиях?
Сегодня буквально я тоже там днем давал...
Написал сегодня с утра балет.
Нет, давал интервью ТВ-парку, и меня спросили, как я отношусь к мюзиклам. Вот, и потому что, мюзикл, балет, да, в общем, какие-то вещи смежные. Не знаю, это такое погружение, вообще интересная задача. Просто этот жанр, вот, например, балет, он сегодня как-то, не очень, что ли, востребован, да, потом написано такое количество балетов, вот, современный балет, вообще интересно написать, вот, или мюзикл. Но это большая работа, которая требует полного погружения, я думаю, что это год минимум надо закладывать на написание, вот, и это серьезно, поэтому, должна созреть ситуация.
Таким масштабами еще не привыкли.
Нет,
запереться на 6 месяцев в студии. Либо сесть за свой прозрачный рояль, подаренный супругой.
Да, таким я не мыслю такими. Но вот на музыку к световому шоу у меня ушло где-то месяц. Хотя, конечно, я прерывался, у меня есть и помощники, и, в общем, все равно приходилось куда-то отъезжать, выезжать, это летом как раз было. Вот. Но интересно, мне понравилось писать музыку, потому что мне было приятно, что сначала появилась музыка, а потом уже художники по свету придумывали, как сделать красивыми нашу Москву, как здание, которое есть на Красной площади, в частности, собор Василия Блаженного, там Кремлевскую стену, исторический музей, ГУМ. Вот. И немножко прохладно, правда, было, это было уже конец октября, вот, потому что надо было играть на открытии, вот, уже немножко подзамерз и пальцы, вот, вообще, сама идея, мне кажется, хорошая, но новая Москва, новый облик Москвы.
Дмитрий Маликов, еще несколько вопросов, пришедших по интернету, еще до эфира, любопытный вопрос мне показался, в сети появилась информация, что свободное от работы время вы проводите за чтением технической литературы, совсем не за сочинением музыки, и программирование на функциональных и динамических языках программирования.
Я даже не знаю, что это такое, поэтому я получаю в Твиттер очень много сейчас сообщений. Дмитрий, а вот вы там на таком-то сайте там зарегистрировались и так далее. Вот, но это фейк, это клон, наверное. Вот, я бы с удовольствием, но у меня вообще не так много талантов, к сожалению, технического уж нет совсем.
Ответили. Вопрос философский. Можно ли изменить свою судьбу, свой жизненный путь? Или, как ни сворачивай, все равно на свою дорогу выйдешь? Ну и сначала на вашем примере пробовали ли?
Нет, я считаю, что каждый человек, рождается с определенным талантом и предназначением. И если он его в себе может распознать, если он ему следует, то у него все удачно складывается. Вот. И поэтому он с этой дороги не свернет. А вот если ты не сразу понял, кто ты, тогда, конечно, вот это много метаний и масса проблем. Вот. Но даже если ты понял, кто ты, и если ты следуешь своему таланту, то нельзя почивать на лаврах, нужно обязательно его использовать, желательно на пользу людям, тогда как-то оно все вернется доброе.
То есть с того момента, когда ребенку руководителя группы «Самоцветы» повесили наушники с песнями «Битлз», о чем ходит легенда в год, не тошнит еще от этой музыки?
Кстати, к «Битлз» я очень отношусь спокойно, потому что я все-таки не застал битломанию, и я больше уже начал там «Квин», «Дип Пёрпл», там вот 70-е, конец 70-х все-таки скорее. Вот. А вот то, что есть какое-то, предназначение к музыке, я надеюсь, что все-таки, я мало себя в чем вижу. Может быть, разве что в спорте. Я, играл в хоккей, потом играл в футбол много лет. Вроде неплохо у меня все это получалось, вот, но все-таки я сделал свой выбор и нисколечко не жалею об этом.
Профессионально занимались? В смысле, там юноши, да?
Юноши, профессионально, да, потом любительские, да. Вот сейчас меньше, честно говоря, сейчас спрашивают все. Кстати, вот скоро будет, в начале декабря, 20-летие, по-моему, команды «Старко», вот это наша артистическая, но сейчас она в такой форме в разовой, что ли, я редко присоединяюсь, вот. А вообще в начале 90-х это была, такая активная фаза, вот. Но нравится забивать, нравится быть, когда трибуны воют и тебя поддерживают, вот. Но сейчас уже как-то таких амбиций меньше.
А чем поддерживаете себя, те же 5 километров на беговой дорожке,
да,
о которых писали?
Да, очень рекомендую. Разве что говорят, что бег это все-таки повреднее, чем быстрая ходьба. Я не знаю. Вот, наверное, правы. Вообще, я считаю, что кровь надо гонять, потому что такие вот случаи, вот эти все холестерины повышенные и так далее, вот надо как-то, мне кажется, плюс более-менее сбалансированное питание, хотя с нашим образом жизни это не очень получается, если честно. Поэтому хотя бы я вот пытаюсь один день, понедельник, хотя бы пытаюсь себя заставить поменьше есть. И если получается совсем голодать, это вообще я доволен.
Нет, Дим, ну с вашей конституцией вообще грех жаловаться на что бы то ни было.
Это же
не пластическая хирургия, я надеюсь.
Ну, речь идет о здоровье, а не даже не о внешних каких-то качествах. Хотя время идет, и надо за собой следить.
Ну, следить надо, это понятно. Еще один философский вопрос, пришедший по интернету. Дима, спасибо за все, что делаешь. Как ты считаешь, если человек супергениальный в искусстве, но с очень злым нравом, за талант ему можно простить все, или плохой характер снижает ценность дарования?
Нет, я считаю, что гению можно много чего простить, потому что это большая редкость. И часто бывает так, что, знаете, есть такая поговорка известная: нравится картина, не знакомься с художником.
Нравится музыка, не знакомься с композитором.
Да, вполне возможно. Есть масса примеров.
По этой логике композитор должен сидеть у себя тихо дома, да, свою музыку выставлять и никуда не ходить.
Мне кажется, что все-таки важнее след, который человек оставляет, ну вот в этом, по большому счету. А в бытовой жизни, конечно, он должен быть уже таким, каким он есть, потому что уже тут для супруги, там, условно говоря, или близких, родственников, это не имеет значения, так сказать, то, чем ты занимаешься. Ты должен в семье, так сказать, соответствовать, быть нормальным человеком.
Родных заговорили, как отец себя чувствует?
Отец себя чувствует нормально, беспокоится перед концертом. Мама тоже ничего. В общем, все так, тьфу-тьфу-тьфу. Нормально, спасибо.
Отношения нормальные, поддерживаете?
Отношения у нас замечательные.
Славой не меряетесь там, нет?
Нет, ни в коем случае.
Один народный артист России, по-моему, в 2007
другой,
году,
да.
Другой в 2010.
Да, вы знаете, на самом деле, родители начинаешь вот с возрастом очень сильно ценить и беречь, и вообще понимать, что все такая мелочь и ерунда. Главное, чтобы они были здоровы. Все остальное вообще не важно. Все им можно простить.
А дети как?
А дети ничего.
Старшая как?
Старшая очень неплохой фотограф. Фотографирует, фэшн-фотограф. Такой достаточно интересный. Делает выставки и снимки. Вот, младшая, так сказать, ищет пока в поиске в 11-летнем. Вот, и сейчас...
За рояль насильно сажаете?
За рояль насильно сажаем. Садится насильно, с трудом. Вот, может быть, не знаю, есть у меня там один номер, вот в «Пианомании» пьеса под названием «Стефания», может быть, я и сыграю ее вместе с ней. Вот, сейчас она занимается, посмотрю, как она в последние дни, будет ли готова.
Себя, помните в этом возрасте? Это история про вас, помню, с ремнями, что ли?
Да конечно,
то,
да.
То, что ремни,
да, конечно,
выбрасывались,
да,
за рояль.
Да, убегало.
Отец
все
клал ремень на рояль, да.
Да, я до сих пор не понимаю, как я все это вынес. Вот, но, видимо...
В какой момент хотелось сойти с дистанции? Какой самый сложный момент?
Самый первый. Потом втянулся, но уже после 12-13 лет как-то так. Вот, а вот это как раз 10-11 лет футбол, друзья, вот какие-то первые влюбленности, в общем, там... Ну, не знаю, уже не помню.
Не до пианино было.
Да.
Какой инструмент любимый, кстати? На каких играется? Или на любых играется?
Нет, конечно, инструментов много. Вообще, Steinway, конечно. Вот. Причем концертный Steinway. Сейчас вот я был в туре, когда и в Перми, и в Челябинске очень хорошие инструменты стояли. И где-то 10-20 лет замечательные инструменты. Вообще, Steinway – это моя детская, такой фетиш мой, потому что с самого юности. Сейчас говорят, что и Yamaha хорошие делает новые инструменты, и Безендорфер. Вот, то есть концертные, в общем-то, инструменты подравнялись. Но все равно Steinway как-то вот это такая некая... такая... грезы, как фабрика грез, то есть это вот такой какой-то магический, я вот к нему подхожу, там пыль протираю, там, ну что такое, то есть какое-то вот есть в этом что-то такое магическое.
Это он дома, в смысле в загородном доме стоит,
да,
а
да.
Кроме него что-то еще есть?
Ну да, вот прозрачный.
Тот, прозрачный,
да,
вот
то есть
этот.
Два рояля. Было три,
а он какой, он с маркой или нет? Или он просто
нет,
называется
прозрачный, шимель.
Рояль прозрачный?
Нет, шимель, рояль, очень тоже хороший, кстати, не расстраивается и ведет себя очень хорошо. Вот, но такой он, у него звук, как пошутила по сравнению с Steinway, пошутил мой преподаватель, говорит, ну да, вот он сначала поиграл на Steinway, потом подошел к этому прозрачному, говорит, ну да, неплохой, говорит, ну как MP3 такой, то есть тот вот в качестве, а это MP3, вот, действительно, но все равно хороший инструмент.
Электронные есть какие-нибудь?
Электронные есть в местах, где нет настоящих. То есть дома в подвале есть электронные, на студии есть электронные. Еще две переносных клавиши есть электронных, Yamaha и Roland. Потому что я даже если у меня песенные концерты, все равно стараюсь брать с собой инструмент электронный и обязательно играть одну, две, три композиции, чтобы, ну, в общем, для разнообразия, для знакомства.
Начинать учиться, если по-серьезному учиться пианистическому делу, то надо на настоящем, на концертном рояле, или можно все-таки на электронных штучках?
Ну, желательно хотя бы на пианино. То есть я против электронных штучек.
С живым звуком.
Да, живым звуком, да, потому что все-таки электронное это искусственно, это очень клавиатура, так сказать, такая специфическая и ненастоящая. Вот. И ну, пальцы должны привыкать, все-таки они должны встречать сопротивление.
Встречал ваше утверждение о том, что, в принципе, без инструмента можете какое-то время обойтись. А вообще для того, чтобы быть в форме, чтобы играть, сколько времени надо заниматься? Для того, чтобы отвадить тех, кто хочет заняться там, музыкой, пианино просто так?
Нет, нет, но для того, чтобы быть в форме, вот чтобы вот просто вот не терять ее, нужно минимум час. Вот это вообще даже не обсуждается. Это как вот зубы почистить, знаете. А, вот. А для того, чтобы двигаться вперед, это ну, минимум 2,5-3 часа нужно, конечно, играть.
Угу.
Ежедневно.
Еще один вопросик, который хотел задать из тех, что пришли по интернету. Вопрос показался любопытным. Как относитесь к Стасу Михайлову, который, по мнению нашего слушателя, увел вас добрый шмат фанатского сектора?
Ну, трудно сказать. Ну, у Стаса сейчас звездный час, и я, во-первых, с ним знаком, знаю его долгий такой путь. Он искренние вещи поет, и он достучался до сердца людей, понимаете, и уже за это, я считаю, он достоин уважения. В музыке и в медицине мы все разбираемся, как говорится, хорошо. Вот.
В спорте еще неплохо.
Да, в спорте еще. Можно по-разному относиться к его творчеству, но то, что он... Но успех не бывает случайным, понимаете? Значит, он за что-то его заслужил. А успех у него колоссальный. То есть, вот если все артисты приезжают и работают, скажем, в тысячном зале, вот, то он приезжает и собирается спокойно вот так щелчком пальца с дворец спорта. Вот, по достаточно дорогим билетам. То есть людей просто так не заставишь идти на концерт. Значит, они идут зачем-то. Вот другой вопрос: зачем, для чего, какой у них уровень и так далее, это все вопрос. Но они идут. Вот, и они радуются вместе с ним, плачут, смеются. Поэтому я не разделяю, так сказать, большой скепсис в его сторону, потому что ну, многие фырчат в его сторону, и в том числе артисты, и коллеги. И действительно, он очень популярный. Но я считаю, надо посмотреть. Вот сейчас у него первая, вот этот вот, первая волна успеха, вот она в самом разгаре. Вот она, как у всех артистов, ну, как претерпит какие-то определенные изменения. Посмотрим, как он дальше будет, что он дальше будет писать. Вот.
Для вас лично тоже, я понимаю, важен массовый успех. Не просто написать что-то красивое, но чтобы это оценили
если
другие.
Если честно, да. Привык я к этому. Извините, грешен.
Дмитрий Маликов. Уже звучит инструментальная композиция, которая будет звучать и на концерте в Кремле.
Да, «Ночь в Мадриде», причем в сопровождении очень интересного танцора фламенко, который специально приезжает ко мне из Испании.
Дмитрий Маликов был гостем программы «Без дураков». Слушаем музыку, а вам удачи и всего доброго.
Спасибо.